здесь налажено производство комплектующих. Так вот, мы не смогли это наладить, и фирма в конечном счете, вот как только кризис начался, так фирма ушла с нашего рынка. Очень обидно.
Кирилл Александрович, часто такие примеры у нас в Петербурге?
Ну, к сожалению, такие примеры есть, действительно, Electrolux – это такой пример. Не часто, потому что, в общем, такие компании, как Electrolux, в общем, понятно, для чего они шли на наш рынок. Это типичное современное международного уровня предприятие, которое шло для поставок только на уровень Российской Федерации. Да? То есть были определенного образом, но это на федеральном уровне закреплены соглашениями, наверное, какие-то локализационные планы. Насколько я знаю, ушла она как раз из-за того, что, по-моему, в Белоруссию, насколько я представляю, да, потому что там, ну, давайте, может, уходить уже от слова там благоприятный инвестиционный климат, там просто другая система налогообложения, она гораздо более лояльна, она гораздо более удобна, и она ниже, и, соответственно, им, конечно, выгодней производить там, при том, что уровень таможенных барьеров между странами практически упал в связи с переходом к Единому таможенному союзу, и они, по сути, оттуда экспортируют сейчас технику в Российскую Федерацию, им это выгоднее.
То есть глобальный мир диктует свои условия, и нам, с одной стороны, если я правильно вас
поняла, нам надо конкурировать.
Нужно конкурировать, быть гибкими, мобильными, уметь каким-то образом реагировать мгновенно, а с другой стороны, все-таки сохранять устойчивые правила игры, чтобы самим не запутаться.
Вот еще конкретные примеры. Мы должны решить все-таки на государственном уровне. У нас рыночная экономика. Или не совсем рыночная.
О, сейчас вопрос, идет... быть или не быть.
У нас пока государственный монополистический капитализм в чистом виде.
Совершенно верно. Так вот, последние события. Налоги повышены. Сколько мы пытались повлиять на этот процесс, не удалось. Раз.
Вы второй. Какие налоги имеете в виду?
Ну, вот социальный налог на бизнес. Понятно. До 34%. Второе. Об этом много говорилось уже. Теперь электричество, тарифы. Вот для промышленных предприятий сейчас, поскольку регулирование тарифов отменено, подскочили с 1 января этого года для промышленных предприятий примерно на 50-70%. Это значит, вся продукция, которую мы выпускаем, становится неконкурентоспособной, а многие предприятия просто не в состоянии работать прибыльно и вообще закрываются или уходят в тень. Особенно малые.
Владимир Евсеев, кандидат технических наук, президент Союза литейщиков, член экспертного промышленного совета законодательного собрания Петербурга. Светлана, вы рветесь в бой, да, рассказать о том, как малый бизнес сегодня справляется или не справляется с существующими условиями.
Я хочу подойти к этому вопросу. Во-первых, давайте все-таки использовать опыт, да, зарубежных стран, которые уже прошли монополию. Это времена Тэтчер и времена Картера, да, когда вот государственный монополистический капитализм. Мы должны снизить налоги на зарплату, налоги на сбережения, налоги на талант, Тэтчер, да? Все необходимые источники у нас в голове. Богатство страны не обязательно строится на собственных ресурсах и денежных инвестициях. Оно достижимо даже при их полном отсутствии. Самым главным ресурсом является человек. Государству лишь нужно создать основу для расцвета таланта людей. Так вот, маленький нюанс. Я здесь иногда пробиваю несколько лет какие-то интересные проекты людей, а потом вот я вывожу во Францию в ту же, да, и могу сказать, было состояние шока у наших предпринимателей. Вывожу туда, разговариваем с органами власти. И человеку предложили здание под фабрику, без налоговый период 3 года.
Ухватились за идею?
Ухватились за идею. Наши испугались. Мы берем переводчика, выясняем, почему в нас вцепились так. Говорит, так вы нам до 600 рабочих мест сделаете. Такого продукта нигде нет ни у кого. Извините, говорит, конечно, условия полные. И куча налогов, куча рабочих мест.
То есть, Светлана, ваша позиция понятна. Вы считаете, что у нас недостаточно создаются эффективные условия для того, чтобы бизнес развивался, малый бизнес, производство в частности, высокотехнологичное производство в сфере малого и среднего бизнеса, и существующие препятствия, они пока еще так и не рассосались. Мы говорили вот, там Владимир... и административные, да, барьеры, и навороченная, да, отчетность, и высокие налоги.
Владимир Иванович сказал, что про налоги, понимаете, тут немножко глобальнее надо решать. У нас сегодня малый бизнес, если крупное предприятие, там, ну, оно обязано иметь бухгалтерию, ему там что-то там надо со свое крутить. Для маленького предприятия, для индивидуального, бухгалтерия для того, чтобы быть агентом для работников, для агентов для КУГИ, потому что у нас сегодня, если ты арендуешь у КУГИ, ты заодно за него и отчитываешься. Это вообще полный бред. Я кому рассказываю, вот иностранным представителям, они в шоке. То есть на государство, вместо того, чтобы взять на себя все свои обязанности, перекладывает эти обязанности на предпринимателя.
А это тем опять самым же повышая, удорожание.
Что себестоимость продукции, тем самым, так сказать, обременяя потребителя.
Светлана Сивец, доктор юридических наук, кандидат экономических наук. Владимир Иванович, вы рвались в бой.
Да. Еще хочу вот что сказать. Ну, мы, конечно, можем предъявлять некоторые претензии, так сказать, государству и просить их изменить некоторым образом свою политику, промышленную в частности. Вот. Но, тем не менее, я должен сказать, что крупный, средний и даже малый бизнес, производственный малый бизнес, должны активнее заниматься внедрением новых технологий. Обязаны, я считаю, чтобы сохранить свой уровень, совершенствовать менеджмент. То есть управленческие структуры не работают на современном уровне. Подразделения продажи, поставок, кадровые подразделения не работают на современном уровне. Понимаете, им очень трудно. Активность низкая. Востребованность на предприятиях современных разработок очень низкая.
А почему, Владимир Иванович?
А им это невыгодно. Зачем? У них есть какой-то уровень заказов. В частности, вот мы им помогаем. Во всяком случае, для удовлетворения внутреннего спроса. Я могу примеры привести из оборонки, мне наиболее близкой, так скажем, по роду деятельности в течение вот уже 45 лет. Вот, так представьте себе, что там сейчас элементная база для радиоэлектроники, комплектующие для машиностроения начинают поставляться из-за границы.
То есть сами мы уже не производим.
Это многие вещи мы не можем качественно произвести, тем более, что эта оборонная продукция сейчас очень востребована на международном рынке. И
послушайте,
мы обязаны идти, а своими технологиями мы не можем удовлетворить вот такие требования по качеству.
Так это же угроза.
Это полное безобразие, я считаю.
Ну, это конечно, же угроза нашей оборонке.
Да. Так что вот, и предприятиям тоже надо активизировать свою в этом плане деятельности.
То
есть конечно, хорошие примеры, но...
Их маловато?
В массе это очень слабо.
То есть я понимаю, встречный процесс. Нужно активизировать встречный процесс. Со стороны высшей государственной власти мы эти намерения услышали, все было продекларировано на Петербургском экономическом форуме. Услышим и узнаем, что сделано сегодня правительством Российской Федерации для того, чтобы выполнить поручение по 10 пунктам плана президента Медведева по внедрению новых методов руководства российской экономикой. Ну а здесь мы сегодня консолидируем такое общественное мнение специалистов, экспертов и, самое главное, не теоретиков, а практиков, что очень и очень важно.
Сопоставляем, прогнозируем, предлагаем.
Радиоклуб «На Карповке» с Натальей Савощик. Президентский план радикальных перемен в системе управления российской экономикой. Уйдет ли Россия от госкапитализма? Рассуждаем, что нужно делать на местах для того, чтобы этот процесс действительно был встречен, потому что ждать милости, что называется, от верхней власти, но это значит, что в нашей России можно отдыхать еще 100 лет и ничего не делать. Кирилл Соловейчик также у нас участвует в программе сегодня, заместитель председателя Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли. Кирилл Александрович, вот у нас сейчас взят курс в Петербурге на развитие кластерной такой системы в промышленности, фармкластер у всех на слуху, автомобильный кластер, это уже общее место, иные. Как сегодня руководство города оценивает, есть ли какой-то предел росту вот этой кластерной системы, или мы еще, сказать, с большим запасом можем развиваться в этом направлении? Плюсы и минусы, и экспертам тоже такие же вопросы.
Ну, вы знаете, во-первых, я думаю, что слово «кластер» не должно, в принципе, нас никого пугать. На принципе взаимодействия, а именно кластер предусматривает взаимодействие, в первую очередь, науки, бизнеса и власти, были построены еще в советские годы наши кластеры судостроения здесь, в Санкт-Петербурге, энергомашиностроения. Поэтому, в общем, если нужно называть каким-то новым красивым словом, то оно есть, да, это кластер, но не должно у нас никого
пугать.
А
нашим российским словом?
Научно-производственное объединение было еще на уровне министерств для того, чтобы снимать барьеры между различными отраслевыми министерствами. Было взаимодействие, были специальные межминистерские группы, которые, в принципе, осуществляли взаимодействие предприятий из разных отраслей, чтобы они работали на благо друг друга. То есть такой процесс был, это для нас не ново, но, собственно, он и в Европе достаточно давно идет. Конечно, город наш в этом плане он уникален, да, он изначально был построен и как промышленный, и как научный центр, поэтому ну, у нас в части науки у нас только 4 национальных исследовательских университета, не говоря уже о университете, такой же, как Московский университет, имеющий особый статус. У нас 260 научных учреждений, у нас огромное количество студентов, докторантов. И это, с одной стороны, как потенциал, да, у нас 700 крупных предприятий, у нас 300 тысяч малых и средних предприятий, то есть мы в этом смысле абсолютные лидеры, и, конечно, нам в этом смысле проще выстраивать взаимодействие, нам в этом смысле сложнее решить, где же те точки роста, которые возможны, и где те предпринимательские инициативы, а это, в общем, кластерные инициативы, они в первую очередь должны исходить от бизнеса, когда соединяется наука и бизнес, они вырабатывают в ходе своих конференций видение и основные вызовы в том направлении, в котором они работают, вырабатывают все конкретные проекты. На этом, кстати, в принципе, строится и во Франции. Там они называются не кластеры, а полюса конкурентоспособности. После этого федеральное и муниципальное правительство объявляют конкурсы на эти проекты. Ну и дальше по проекту эти уже непосредственно проекты финансируются. Многие из них, кстати, ну, так я могу сказать, что по аналитике наших торгпредств до там, 20-30% они не сбываются. Вот, в общем, ожидания те, которые должны от этих проектов были получить. И французы, в общем, этого никак не стесняются.
Спокойно говорят, что,
ну,
относятся.
Да, да, то есть, ну, действительно, с этим не получилось. Они даже некоторые эти полюса конкурентоспособности снимают с них этот статус. Но зато окупается все это для экономики страны, для экономики регионов за счет тех проектов, которые успешно развиваются. Так вот, нам в этом смысле, конечно, и интересно и сложно, потому что действительно есть уже традиционно сложившееся кооперационное взаимодействие,
ну, да,
в области судостроения, энергомашиностроения. Люди, там, аудиторы, они, может быть, очень хорошие профессионалы в своей области, но они не знают промышленности. И, наверное, узнают, но будет уже поздно.
Ну, да. Да, я согласен с Кириллом Александровичем, но я не предлагаю увеличивать штат чиновников. Перераспределение функций, первое. И второе, уважаемые чиновники, идите на заводы, посмотрите реально, что там делается. Ну, не ходят они, их никак туда не вытащить. Вот я там сижу 2-3 дня в неделю, я знаю эти проблемы. Но когда начинаешь разговаривать с каким-то конкретным чиновником, он разводит руками, потому что у него и полномочий нет, я прекрасно понимаю. То есть ему претензий не предъявить. Стало быть, вот эта вертикаль нашей власти, в данном случае промышленной, скажем, власти, не позволяет чиновнику проявить какую-то инициативу. Он выполняет строго...
Потому что приняли 294-й закон, абсолютно адекватный, который там у нас в народе называется «Не надо кошмарить бизнес», отобрав контрольные функции, сделал чиновников. Да? То есть, ну, понимаете, это действительно какой-то баланс должен быть. Действительно, кошмарили
бизнес. Мы опять возвращаемся к вопросу об ответственности за законопроекты, которые делаются. На самом деле, понимаете, с одной стороны, отобрали какие-то функции, с другой стороны, не додали, я бы сказала, те функции, которые необходимы, потому что за каждую свою обязанность человек должен нести ответственность. Чтобы нести ответственность, он должен иметь право контролировать. Вот. Это первый момент. Но с другой стороны, вот сейчас уже и президент это отметил, так сказать, уникальный вопрос. Не мы единственный субъект, а очень многие субъекты Российской Федерации, так сказать, права реализовать на судебную защиту. Все замечательно.
Ну и, наконец, еще последнее вот такое предложение, может быть, весьма кардинальное, но не в защите, это выстрадано. Я считаю, что сейчас необходимо рассмотреть вопрос на федеральном законодательном уровне о лишении недобросовестных владельцев и руководителей предприятий промышленных права собственности и передачи этой собственности, ну, завод крупный, например, во временное пользование государству, национализация, как это делалось в Англии в свое время, миссис Тэтчер, между прочим.
Расприватизация, да.
Санации таких предприятий. А потом снова передача их или продажа частным владельцам для более грамотным в этом смысле.
Вы не согласны, Кирилл Александрович?
Я полностью поддерживаю.
Ну, конечно, можно это поддерживать, просто мы должны понимать, последствия каждого подобного действия. Да? А может быть, благие намерения, они родят страшные вещи. А то есть вы, под, может быть, исходя из того, что, может быть, и правильно, какие-то там несколько недобросовестных владельцев, но вы нарушаете Конституцию. Да?
Почему?
Это основу, ну, потому что это права собственности.
Нет, здесь мы не нарушаем Конституцию. Вы предпочитаете основы конституционного строя. В каком случае можно вот нарушить это право? Если вот своим реализацией своего права я нарушаю права всех остальных.
Совершенно верно.
Тогда извините. А здесь вот на сегодняшний день я совершенно согласна, потому что мне как-то немножко горьковато ходить, потому что в свое время постановщиком работал на многих предприятиях достаточно интересных, от которых сегодня остался бизнес-центр, создаваемый в аренду площадью.
Вместо производства.
Вместо производства. И хочется спросить, а куда делись разработки того же Лены Викторовны Маша? Потому что сегодня постановка там систем управления, различные постановки великолепнейшие, это управленческие задачи, которые решались.
Это ошибка собственника?
Да, я считаю, что это ошибка
собственника. Вы абсолютно неправы.
И собственника, абсолютно. И менеджмента
куда
тоже.
Куда подевались вот эти, извините, нематериальные активы, научные разработки?
Они стали не нужны государству, которое заказывало у них.
Так они же были оформлены как научно-технические разработки.
Они
куда
так
они?
И остались.
Значит, почему тогда государство их не использует
это
сегодня?
Другой
почему
вопрос.
Мы сегодня такие дебильные
формы? Это вопрос видим? Никак не относится к эффективности собственника.
Нет, это относится к эффективности собственника. Я просто знаю некоторые, как происходила приватизация и как собственник расправлялся с тем, что было достигнуто. Понимаете, вот
единичные
эти вещи.
Единичные случаи.
Это не единичные, к сожалению, случаи. Нет, с 91-го года их много было.
Светлана, сейчас мы находимся все-таки на другом уровне развития. Это не 90-е годы. Потому что крупные предприятия все-таки работают и дают продукцию. Но возьмите наши питерские крупные предприятия. Литейное производство, ну, мне наиболее близкое, так сказать, металлообработка, закрываются цеха, на Арсенале закрыт, на Кировском заводе закрывается, на Климове закрывается, где мы будем литье? Ко мне обращаются, помоги разместить заказы на ту же тракторную технику, литье, мехобработка, понимаете? Мы не можем выполнять. Я не берусь критиковать конкретных руководителей и владельцев, но система эта набирает обороты, и дальше их вытащить будет все труднее.
Кирилл Александрович, как вы относитесь вот к таким заявлениям людей изнутри, там, из промышленного сообщества? Ведь это угрожающая ситуация получается?
Это абсолютно не угрожающая ситуация, на мой взгляд. То есть не надо делать вот из мухи слона. Если есть проблема в кооперации, вот в исполнении определенных технологических операций, то есть нормальные механизмы формирования центров коллективного доступа на уровне города, как, например, единое литейное производство. Ну, если мы говорим про экологию, она может быть даже в городе, да, если она благоприятная, экологическая. Ну, хотя сейчас я думаю, что все системы, в общем, даже литейные, они достаточно благоприятно относятся к экологии. Мы уже в прошлом году как раз начали формирование центра коллективного доступа для малого бизнеса в области высокоточного обработки металла вот на Звезде. Вот. Они вышли с первой инициативы, при этом это такой, ну, если можно сказать, там государственно-частное партнерство, когда на 50% денег, собственно, заплатил инвестор, а 25% заплатили мы из регионального бюджета, и 25% заплатил федеральный бюджет. Вот мы строим такой центр. Это эффективнее. По этому принципу идет весь мир. Делать натуральное хозяйство на каждом из предприятий – это неправильно.
А разве к этому Владимир Иванович призывает?
Ну, Владимир Иванович говорил о том, что вот страшно, они закрывают там литейку, там литейку, там литейку. Ну, страшно не то, что они там закрывают, страшно, что мы не делаем одну единую высокотехнологическую литейку на всех. Вот в чем страшно.
Правильно, поэтому и нет вот координации.
Да, ее просто надо сделать.
Совершенно
да?
надо, правильно. Но она не делается. Вот центр коллективного доступа, то, что у Плавника Павла Гарича делается, да, это замечательные вещи, я готов всемирно это поддерживать. Но это первый росточек, а сейчас-то крупные предприятия не могут давать нужную продукцию, а нам она сейчас нужна. Значит, надо как-то это выходить из
знаете,
этого положения.
И мы начали же заниматься этим достаточно давно. И в 2008 году вот создали кластер, инновационно-технологический кластер машиностроения и металлообработки, где первым же его проектом было создание электронной системы мониторинга технологических компетенций предприятий Санкт-Петербурга. Для чего? Это такая была система двусторонняя. С одной стороны, ты размещал о себе не просто как желтый страниц, там директор, адрес, там телефон, да, а там по ГОСТу, каждая единица оборудования полностью описывалась до уровня технологии, да, которую она реализует, там, вплоть до стола, там, размеров, типа размеров, цель, которую она изготавливает. С другой стороны, ровно в этом, на этом же языке описывались заказы. То есть, грубо говоря, если кому-то нужно было отлить там определенного рода заготовку, то там набирается, вот она сейчас работает, на самом деле, в интернете есть. И уникальная система, в принципе, французы даже у нас учились этому опыту, вот как раз мы обменились по кластерам, инициативам в Париже. И набирается определенная технологическая операция, набирается, соответственно, определенные параметры, и система просто по определенным критериям, которые ты сам выбираешь, находит тебе те предприятия, которые готовы для тебя это сделать. Ну, вот дальше так, завязывается
таких предприятий как раз у нас и нет, литейных, которые бы на современном
значит,
уровне
это там надо восполнять сделать. Эти пробиры,
совершенно
конечно.
Верно. Да.
Это
нужно,
вполне конкретный
нужно
пример.
Нужно просто, наверное, не подходить с пролетарским принципом. Сначала разрушим до основания, а потом будем строить в будущем. Понимаете, надо сначала вот поддерживать то, что есть. Это, кстати, еще раз по вот тем ситуациям, когда, да, действительно, научно-технические разработки переплывали куда-то в неизвестном направлении. Я считаю, что приватизация, она подразумевала в свое время госпредприятие, что продолжение этого вида деятельности будет.
Поэтому... Уважаемые участники сегодняшней дискуссии, время передачи подходит к концу, и главное, что произошло на этот момент. Мы с вами действительно обострили взгляд на те болевые точки, которые сегодня существуют, и все-таки рассказали о том, что позитивные процессы у нас тоже идут. И надо относиться ко всему, как я думаю, с пониманием, и услышать друг друга не только здесь, в студии, но и в конкретной нашей работе на местах, для того, чтобы все-таки подход формировался системный. Я не устаю это слово произносить, я не устаю говорить об этом, потому что пока мы действуем в нашей огромной стране как лебедь, рак и щука, мы будем катиться пропасть. Я позволю себе такую оценку. Я благодарю вас сегодня за вот этот разговор. Мы оставляем финал открытым. Мы не делаем сейчас никаких выводов. Я позволю себе только один. Если у нас есть общая цель, если у нас есть понимание стратегии развития нашей страны, все, что мы могли делать, каждый на своем месте могли бы делать и будем, наверное, делать, это стараться, чтобы этот процесс действительно был позитивным, конструктивным и создавать вот такую систему. Благодарю участников передачи. Сегодня в студии были Кирилл Соловейчик, заместитель председателя Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли, Владимир Евсеев, президент Союза литейщиков, член экспертного промышленного совета Законодательного собрания Петербурга, Светлана Сивец, генеральный директор Международного центра предпринимательства и права, лауреат международных премий по научным и инновационным технологиям.